Люси Монтгомери. Ани Бон мечты. Пятая книга.
Повесть. Перевод с английского Батищева. Глава первая. На чердаке зеленых визуально. Какое счастье, что я покончила с геометрией. Больше мне не придется ни изучать ее, ни преподавать школьникам, сказала Аня Ширли немного мстительным тоном, бросив изрядно потрепанный том Евклида в большой сундук со старыми книгами. Она торжествующе захлопнула крышку и, сев на нее, взглянула на Диану Райт серыми, как утреннее небо, глазами. Чердак, где сидели подруги, был, как вероятно, все чердаки, уютным, полутемным и наводящим на размышления местом. В открытое окно, возле которого сидела Аня, вливался сладкий, душистый, согретый солнцем воздух августовского дня, а за окном шелестели листьями и метались на ветру ветви тополей. Сквозь них виднелся яблоневый сад, все еще сгибающий под тяжестью своего необыкновенно щедрого румяного урожая. А еще дальше темнели леса, где пролегали волшебные извилины тропинки влюбленных. И над всем этим в голубом южном небе тянулась громадная горная цепь снежно-белых облаков. За другим окном можно было видеть далекое синее море в белых гребнях волн, прекрасный залив Святого Лаврентия, на котором, как сверкающий драгоценный камень, лежит Эбигвей, чье нежное и благозвучное индейское название давно заменили более прозаическим – остров принца Эдуарда. Диана, за 3 года, прошедшие с тех пор, как мы видели его в последний раз, приобрела черты почтенной замужней особы, но ее глаза оставались такими же черными и блестящими, щеки такими же розовыми, а ямочки на них такими же обворожительными, как в те далекие дни, когда она и Аня поклялись друг другу в вечной дружбе, стоя на садовой дорожке возле дома Барри. На руках Диана держала маленькое спящее чернопудрое создание, уже 2 года известное аванлейскому обществу как маленькая Анна Корделия. Аванлейские жители, разумеется, прекрасно понимали, почему Диана назвала дочку свою Анной, но имя Корделия вызвало немалое недоумение. Среди родных и знакомых Райтов и Барри никогда не было ни одной Корделии. Миссис Эндрюс высказывала предположение, что это имя было взято Дианой из какого-нибудь низкопробного романа и удивлялась, что у Фреда не хватило здравого смысла, чтобы воспрепятствовать этому. Но Диана и Аня только улыбались друг другу, слыша такие речи. Они-то знали, почему маленькая Анна Корделия получила такое имя. «Ты всегда не могла терпеть геометрию», — сказала Диана с улыбкой. «Да я вообще, ты, наверное, безмерно рада, что работа в школе теперь позади». «О, мне всегда нравилось преподавать, если, конечно, не считать геометрии. Последние 3 года в Сомерсаде прошли очень приятно. Миссис Эндрюс даже сочла необходимым предупредить меня, когда я вернулась в Аванлею, что, скорее всего, супружество не покажется мне, вопреки моим надеждам, намного легче работы в школе». Очевидно, миссис Эндрюс вслед за Гамлетом полагает, что уж лучше терпеливо сносить привычные невзгоды и беды, чем бросаться навстречу новым, от которых нам ничего еще не известно. Янин смех, такой же беспечный и неудержимый, как в давние дни, но снова обретенной мелодичностью и глубиной звука огласил старый чердак. Внизу в кухне Марила, варившая варенье из синих слив, услышала его и улыбнулась, но тут же вздохнула, подумав, как редко теперь будет звенеть этот смех зеленых визонов. Никогда за всю ее жизнь ничто не принесло Мариле столько радости, сколько известие о том, что Аня станет женой Гилберта Блайта. Но всякая радость неизбежно несет с собой и легкую тень печали. На протяжении 3 сомерсадских лет Аня часто приезжала домой на каникулы и выходные дни, но после свадьбы 2 визита в год – это все, на что можно надеяться. «Пусть тебя не тревожит то, что говорит миссис Эндрюс», – сказала Диана со спокойной самоуверенностью Матроны, обладающей 4-летним опытом. супружеской жизни есть, конечно, и взлеты, и падения. Не следует ожидать, что все и всегда будет идти гладко. Но я могу заверить тебя, Аня, что это счастливая жизнь, если ты замужем именно за таким человеком, какой тебе нужен. Аня постаралась подавить улыбку. Ее всегда немножко смешило то, что Диана держится с важностью многоопытной особы. Что ж, быть может, я тоже буду напускать на себя такую же важность после 4 лет замужества, подумала она. Впрочем, мое чувство юмора, скорее всего, предохранит меня от этого. Уже решено, где вы будете жить? Спросила Диана, прижимая к себе маленькую Корделию неподражаемым материнским жестом, всегда вызывающий трепет в Анином сердце, полном невыразимо приятных мечтаний и надежд. Трепет, который был отчасти подлинным наслаждением, а отчасти странной, едва ощутимой болью. Да, как раз об этом я и хотела поговорить, когда позвонила тебе сегодня по телефону и попросила зайти к нам под вечер. К слову сказать, я никак не могу привыкнуть к мысли, что у нас в Амадее теперь есть телефоны. Для такого милого, тихого уголка, как наш, это так до нелепости современно и новомодно. Мы должны благодарить за это общество друзей Авандеи, заметила Диана. У нас никогда не появилась бы телефонная линия, если бы они не занялись этим делом. Возражений было вполне достаточно, чтобы охладить пыл любых энтузиастов. Но они все же настояли на своем. Ты сделала замечательный подарок Авандее. Аня, когда основала это общество, как весело проводили мы время на наших собраниях. А разве можно забыть синий клуб или ту историю с планом Джетсона Паркера расписать свой забор рекламой патентованных лекарств? Не знаю, действительно ли я испытываю только благодарность, о да, в деле с телефонизацией, сказала Аня. Конечно, это чрезвычайно удобно, куда удобнее нашего старого изобретения, сигналить друг другу вспышками свечи. К тому же, как говорит миссис Лин, Авандея должна идти в ногу с прогрессом. Вот что я вам скажу. Но почему-то мне такое чувство, словно мне не хочется, чтобы Авандея была испорчена тем, что мистер Харрисон, когда пытается состоять, называет всеми современными неудобствами. Мне хотелось бы навсегда сохранить ее такой, какой она была в старые добрые времена. Это глупо, сентиментально и нереально. Так что я немедленно становлюсь мудрой, практичной и реалистичной. Телефон, как признает даже мистер Харрисон, сногсшибательно хорошая штука. Даже если знаешь, что по всей вероятности на линии тебя послушает не менее полдюжины заинтересованных лиц. Вот это-то хуже всего, вздохнула Диана. Так неприятно слышать звук снимаемых телефонных трубок, когда с кем-нибудь разговариваешь. Говорят, миссис Эндрюс настояла на том, чтобы их телефон был в кухне, где она может слышать его, когда бы он не звонил и одновременно приглядывать за готовящимся обедом. Сегодня, когда ты звонила, мне ясно слышала бой этих необычных часов, которые стоят у Пайл. Так что нас, без сомнения, подслушивала Джоси или Грети. Так вот почему ты сказала, у вас в зеленых мезонинах новые часы, да? Я никак не могла догадаться, что ты имела в виду. Но как только ты это сказала, я услышала сильный щелчок. Вероятно, это было повешено с бешеной силой трубка Пайл. Но не стоит обращать внимание на Пайл. Как говорит миссис Лин, Пайми они всегда были. Пайми останутся навеки вечные. Аминь. Я хочу поговорить о более приятных вещах. Теперь уже окончательно решено, где мы будем жить. Ах, Аня, где? Я так надеюсь, что близко отсюда. Нет. Это, конечно, недостаток нашего нового дома. Гилберт собирается устроить нас в гавани 4 ветров. Это за 60 миль отсюда. 60? Для меня это 60, что 600, вздохнула Диана. Я теперь никогда не могу выбраться дальше Шарлоттауна. Но ты должна будешь проехать 4 ветра. Это самая красивая гавань на нашем острове. Там маленькая деревня. Она называется Глен Святой Марии. 50 лет практиковал доктор Дэвид Блай. Это двоюродный дедушка Гилберта. Теперь он собирается уйти на покой, а Гилберту предстоит принять на себя обязанности местного врача. Однако доктор Блайт по-прежнему будет жить в своем доме, так что нам придется подыскать себе другое жилье. Я еще не знаю, что это будет и где, но воображение у меня есть свой маленький домик мечты со всей обстановкой, крошечный, прелестный, воздушный замок. «А куда ты отправляешь свадебное путешествие?» – спросил Диана. «Глен, узкая лесистая долина». «Никуда. Не смотри на меня с таким ужасом, Диана дрожащая, а то мне сразу вспоминается миссис Эндрюс. Она без сомнения заметит снисходительно, что люди, которые не могут позволить себе расходы, связанные со свадебным путешествием, поступают вполне благоразумно, если отказываются от него, а потом она обязательно помнит мне, что Джейн ездила после свадьбы в Европу. Но я хочу провести свой медовый месяц в четырех ветрах в моем собственном дорогом доме мечты». «И ты твердо решила не иметь на свадьбе ни одной подружки?» «Ни одной. Ты и Фил, и Присила, и Джейн все опередили меня в том, что касается замужества. А Стелла так далеко, она преподает в Ванкувере. Ни одной другой родной родственной души у меня нет. А я не хочу иметь подружку, которая не является такой душой». «Но Вальт, она тебе будет?» – спросила Диана обеспокоенно. «Все непременно. Без нее я не чувствовала бы себя невестой. Помню, как я говорила Мэтью в тот вечер, когда он привез меня в зеленые мизонины, что не надеюсь когда-либо стать невестой, ведь я такая некрасивая, что никто никогда не захочет на мне жениться. Разве только какой-нибудь миссионер, отправляющийся в далекие страны обращать язычников в истинную веру. По моим тогдашним представлениям, миссионеры не могли позволить себе быть особенно привередливыми в том, что касается внешности, раз уж они хотят, чтобы девушки рисковали жизнью, отправляясь вместе с ними к людоедам. Но видела бы ты миссионера, за которого вышла Присила. Он был не менее красив и загадочен, чем те создания нашего воображения, за которых мы с тобой, Диана, сами когда-то мечтали выйти замуж. Более красиво одетого мужчины я не встречала, и он восторгался неземной золотой красотой Присилы. Ну, конечно, в Японии нет никаких людоедов. Во всяком случае, твое свадебное платье – просто мечта, восхищенно вздохнула Диана. Ты в нем, как настоящая королева, такая высокая и стройная. Как ты ухитряешься оставаться такой стройной, Аня? А я все толстею, скоро у меня совсем не будет талии. Полнота или стройность – это судья по всему. Вопрос, где решается судьба, сказала Аня. Как бы то ни было, миссис Эндрюс не может сказать тебе то, что сказала мне, когда я вернулась домой из Саммерсайда. А ты, Аня, все такая же тощая. Стройная звучит весьма романтично, но тощая имеет совсем другой оттенок. Миссис Эндрюс все толкует о твоем приданном. Она признает, что она ничуть не хуже, чем у Джейны. Хотя, так она говорит, Джейн вышла замуж за миллионера, а ты всего лишь за бедного доктора без гроша за душой. Аня засмеялась. Мои платья действительно хороши. Я люблю красивую одежду. Помню мое первое красивое платье из коричневой глории. Мэтью подарил мне его на Рождество перед нашим школьным концертом. Все, что я носила до того, было такое некрасивое. В тот вечер мне казалось, что я вступила в новый мир. Это был тот вечер, когда Гилберт декларировал Бинген на Рейне и смотрел на тебя, произнеся: «Здесь есть другая, не сестра». И ты была в таком гневе из-за того, что он подобрал и положил в свой нагрудный карман бумажную розу, которая упала у тебя с головы, когда ты убегала со сцены после диалога фей. Ты тогда и предположить не могла, что когда-нибудь выйдешь за него замуж. Что ж, это еще один случай, где все решила судьба, засмеялась Аня, спускаясь вместе с Дианой по чердачной лестнице.